На канале «Точка сборки» передача «Горизонты будущего». Меня зовут Роман Шахов, а на прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, автор передачи «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Итак, друзья, в социальной психологии выделяют 6 мотивов власти. Наказание, вознаграждение, закон, эталон, кумир в скобках, авторитет в скобках, уважение, информация. Несмотря на кажущуюся полноту и достаточность, существует еще один, 7-й мотив власти, который не сводится в полной мере к остальным. Вот как раз об этом 7-м мотиве власти я и хотел сегодня помучить Андрея Юрьевича Школьникова. Что же это такое, Андрей Юрьевич, за 7-й мотив, как он проявляется? И, как всегда, у меня уже такая, видимо, привычка, как это относится именно к России? В России как он может выглядеть, этот 7-й мотив власти? Или это настолько универсально, что это относится абсолютно ко всем странам и государствам?
Да, друзья, день добрый. На самом деле, действительно интересный момент. Мы когда строим модели, занимаемся некой структурализацией, попыткой понять, то есть причем сразу нужно говорить, что когда мы пытаемся смотреть сложные общественные феномены, общественные явления, нужно смотреть не узко, всю широту. Ну, классический пример широкого взгляда, есть такое понятие, как пассионарность. Чудное, понятное, то есть, и, скажем так, Лев Николаевич Гумилев в его гениальном прозрении это увидел. Пассионарность не описывается одной из там, общественных или гуманитарных наук, нет. Это явление, которое затрагивает все. И в социологии, и в экономике, общественных различных направлениях наук, в гуманитарных вопросах. Это везде проявляется. Он ее увидел в исторических фактах, на исторических событиях. С пониманием, как небольшой народ, но более энергичный, более активный, деятельный, добивается успеха там, где большие массы ничего не делают. Как происходит, если бы не было пассионарности, просто от противного называется доказательства, то история планеты была бы довольно понятна и банальна. Есть некие места, где высокие естественные производительные силы, Египет вокруг Нила, Междуречье, река Инд, арабская цивилизация, Китай и далее. То есть территории, где может жить большое количество населения по плотности. Потому что количество, урожайность очень высокая. Урожайность в долине Нила была сам 100. То есть тогда, когда в средневековой Европе было сам 5, сам 7. На территории России было сам 3, сам 4 максимум. То есть это одно зернышко бросаешь в землю, 3-4 собираешь. Вот в Египте за счет Ила, за счет климата, погоды и прочих факторов, была дичайшая урожайность, высочайшая. Там даже сейчас на минимальных агрохимических технологиях удобрения в той же Европе намного больше и более сложные и качественные кидают. Выращивают урожайность, которая значительно выше, чем в России. То есть изначально, даже с учетом того, что сейчас построили Асуанскую ГРЭС и плотину, и, собственно говоря, вопросы по наводнениям, по Илу, они по-другому решаются, но все равно. И в этих условиях количество людей увеличилось бы намного быстрее, чем на окрестных территориях. Одно дело, когда у вас сельское хозяйство, когда у вас урожайность, которая позволяет не только людям замечательно жить, но и формировать излишки, увеличивать количество, то есть когда выработка, производительность одного человека просто в аграрных условиях очень серьезно отличается от остальных территорий. Мы понимаем, что здесь у нас формируется плотность населения на порядок даже выше, чем в окрестных территориях. Что происходит в какой-то момент? Люди увеличиваются, их становится больше. В итоге происходит всплеск какой-то по каким-то факторам рождаемости, дальше небольшое ухудшение. И эти толпы людей просто собираются в армию и уходят за пределы, захватывая соседние территории. Их больше, они более богаты, лучше вооружены. И в итоге у нас вся бы история была, это вот есть такие вот очаги, которые раз в 3-4 поколения исторгали бы из себя лишнее, такая миграция улья. этот улей дальше шел, сдвигал, уничтожал тех, кто называется живут по соседству. Те начинали двигаться, нападали на следующих, менее плотное население, менее плотное. И в итоге до, называется, берега океана или там до тундры, до пустыни выталкивали бы туда неудачников. И каждый раз это бы повторялось. Есть ли такое в истории? Даже близко нету. Наоборот. Большие громадные цивилизации с большим населением, с городами-миллионниками захватывали, по сути, варвары. Просто приходили сотни, сколько было всадников, там, 300 всадников было, и на выходе вели империи Великих Моголов, Индию. Смотрим по персам. То есть сначала, понятно, персы были кочевым народом, потом кочевые народы начали приходить, там и арабы, и тюрки, и много кого. По-другому история. Вся история Великой Степи, собственно говоря, на ней и было видно пассионарность. Где-то происходит всплеск, мобилизация внутренняя, и происходит изменение. Историки видят лишь последствия. Нужно смотреть всю общественную сферу. То есть пассионарность – это явление всей общественной сферы. Поэтому, когда приходят люди и начинают говорить, что вот историки считают это ненаучным, ребята, кто такие историки? Это узкие гуманитарные специалисты, причем с очень ограниченным аналитическим мышлением в большей своей части. Мы не берем историков вроде Андрея Ильича Фурсова, Спицына и далее. То есть люди, которые аналитический подход имеют. Мы говорим именно те, которые начитались учебников, которых тыкают носом, говорят, ребята, вот есть Y-хромосома, есть снятие биологической культурной преемственности. Мы четко понимаем, что в архаичных культурах преемственность по отцу была очень важна, она была определяющей. Что если у вас народ по мужской линии не связан с друг другом, это разные культуры. Если они живут в одних условиях и ездят на конях, на лошадях называется, используют курганы и прочее, это не потому, что они культурно являются потомками, предки-потомки, это потому, что в этих условиях это оптимально. Сколько нужно поколений, чтобы люди придумали, что в лесу нужно строить срубы? Ну, не так и много при наличии инструмента. Да, эти срубы отличаются, но постепенно они становятся очень близки. Как вот акулы и дельфины. Среда накладывает отпечатки. И поэтому, когда говорит ямная и катакомбная культура, в одной R1A, другой R1B. Вот они являются связанными. Они не являются связанными. По генетике это отдельный фактор, который вы должны были учитывать. Но у вас в ваших книжках, монографиях, на которых защитилась куча докторов, профессоров, учитель моего учителя сказал, ибо как болванчик повторяет это. Когда говорят, индоевропейские языки, индоевропейские культуры в Европу пришли не с Востока, называется, это не, ну как бы, R1B, которые пришли в Европу, которые там были, они пришли через Пиренеи. Те, которые были на среднерусской равнине, они по культуре, просто по Y-хромосомам смотрят, эти народы спустились южнее, пошли. То есть фактически народы R1A, условно говоря, ранние кельты, разделившиеся предки славян и ариев 4,5 тысячи лет назад, вот потом дальше еще дальнейшее ветвление, часть осталась, часть пошли на юг. Это и иранские народы, и индоарии, это и хеты, это и скифы, то есть вот уже есть комплекс кочевых народов, которые постепенно устраивались, которые за счет того, что у них лошадь, называется, были лошади как средство, как естественная производительная сила, скажем так, а для этого была очень высокая конкуренция. Они за счет этого и много чего делали. И с особенностями, с культурами. Да, дальше были ранние кельты, и дальше было завоевание, ну, собственно говоря, как раз вот Троя разбитая, это ее часть как раз вот из Передней Азии переселились на Апеннины. И дальше, собственно, единственная из культуры, кто остался в Западной Европе, это баски из больших народов. Все остальные были культурно покорены индоевропейскими народами. По крови они были другие местные народы. Это был R1B, который пришли через Север Африки, через Пиренеи. Но в учебниках, исторических трудах, монографиях до еще открытия вот генетических этих моментов было написано, что со среднерусской равнины, что вот явная культура, дальше она переходит туда, дальше кубки культуры и далее, и далее, и далее. И вот они R1, индоевропейцы, R называется, стали культуры, пришли. Да нет. Фактически было замещение культуры. Генетика у людей была одна, а культура стала другая. Но имея более набор факторов, люди продолжают упорно рассуждать и отрицать. Поэтому, когда мне говорят, что большая часть там историков, перечисляют все историки, во-первых, не все, а большая часть, мне говорю, кто они? Пассионарность нужно рассматривать с точки зрения наддисциплинарного, общеестественного, общенаучного и далее подходов. Это общественная наука должна смотреть в целом, полностью. Мнение историков меня не волнует в принципе. Для меня в данном вопросе они ни хрена не авторитет. Это гуманитарии, как правило, с очень ограниченным знанием и отсутствием серьезных причинно-следственных связей и логики. Просто в силу того, что они на память акцент делают. Есть различия очень серьезные с точки зрения именно специализации мозга. Где-то до начала, до первых курсов института у меня была и замечательная память, и логические способности. С одной стороны, я брал просто, для понимания, я понимаю, как мышление, точка вот развития и историков, и людей, занимающихся логическими построениями, просто потому, что я какое-то время мог идти по двум линиям одновременно. Потом нужно было специализироваться. Ну, условно говоря, в старших классах школы у меня было второе место по Московской области, по Олимпиаде, по математике. Далее там третье было по зональной, просто дальше я прихотел туда ходить. И в 11 классе у меня было по истории, по Олимпиаде, третье место по городу Москве. Для человека из физмат-лицея это удивительный на самом деле момент. Но это было, то есть тогда была и память, и логика. Ну просто тот объем знаний, который требуется в старшей школе, начале института, это разные вещи все-таки. Условно говоря, память. Я брал художественную книгу, которых энное количество тысяч томов прочитал. Открывал. Читал первый абзац, и я мог вспомнить всю ее линию, где что происходило, чем она закончилась, основные сюжетные линии, имена и прочее. Сейчас я даже близко не вспомню. Но в какой-то момент надо было выбирать или память, или формальная логика. Дальше это была информационная безопасность, называется, потом стратегия и прочее, прочее. То есть то логические вещи пошли. Сейчас я по-другому, мышление по-другому устроено. Я не вспоминаю большие объемы информации. Я когда вижу что-то, с чем-то сталкиваюсь, я тут же это встраиваю в существующую онтологию. То есть какой-то факт, он тут же привязывается к куче имеющихся, встраивается в линию, легко достраивается, и поэтому очень быстро и легко понимается, что происходит. То есть другой подход, это именно уже мысли, которые, мышление, которое характерно для людей с формальной логикой очень серьезной. Но память ушла. Такая. Мозг не безразмерен. Вот большая часть историков – это гуманитарии, которые выбрали очень хорошее запоминание. То есть их о чем-то спрашиваешь, и они тут же выдают тебе множество фактов. Я такое мог. Чем хорошо мог, просто память тогда была. Но специализация, но логика у них хромает. Простейший пример, еще раз говорю, тех же гаплогруппы по Y-хромосоме. Сделать связку, что для архаичных обществ, еще раз подчеркну, не современных, архаичных обществ, действовали вот такой-то набор принципов, и исходить надо из этого, и привязать культурную и генетику воедино, и понять логику, понять, что вот эти цивилизации, да, родственные, эти, соответственно, нет, эти культуры в принципе не пересекаются, то есть внешнее подобие, не более. Это несложно. Но абсолютно их большинство не хочет этого делать или уже не может. Отбрыкивается. Потому что это рушит все конструкции. Потому что делают большое количество научных работ, по цене туалетной бумаги. На макулатуру можно сдавать. Все эти построения, все эти схоластические цитирования... На чем основывается? Почему вы так думаете? Потому что какой-то там историк это сказал. А он откуда это взял? Вот он изучал вопрос. Но он авторитет, давайте верить ему. в лес с таким подходом. Структура, логика, обоснование не должно биться. Вы можете строить гипотезы, но они не должны противоречить реальным событиям. Они не должны рассыпаться. Если вам дают новую фактологию, которая рушит все предыдущее, эту фактологию нужно встраивать, а не отрицать. Не могут. Поэтому, когда мне начинают говорить, что историки там, не принимают пассионарность, я говорю, кто они такие? Это гуманитарии, знающие объем информации. Как они логически размышляют, мы видим в любой момент. Если еще студенты нормально пытаются строить, то чем старше называется, тем больше голова превращается в энциклопедию, а ссылочность плывет. Человек может замечать, как вот актеры, у них замечательная память. Ну, не мне роман рассказывать, специально тренируются. Запоминать большие объемы текста, не структурированного, не связанного. Я, например, не могу запоминать большие объемы текста, вообще никого называется, не структурированного, не связанного, потому что я запоминаю связи, я встраиваю их. Это как проводили эксперименты, брали шахматистов разного уровня, профессиональных, и просили их воспроизводить, то есть ставили перед ними некую, называется, этюд, некую расстановку на доске, и просили ее воспроизвести. То есть посмотрели, убрали, ставьте, и обращали внимание, как происходит. Вот чем выше уровень, чем больше человек погружен в шахматы, условно говоря, разрядник и гроссмейстер, абсолютно разная картина. Разрядник поставил несколько фигур и дальше начинает вспоминать остальные, как оно было. Может быть, парочку вот таких узлов и вокруг них начинает настраивать. Причем эти узлы небольшие. Гроссмейстер ставит большую часть сразу и какие-то отдельные элементы доделывает. Потому что у него в памяти тут же всплывает, что это партия такая-то, такой-то называется расклад, он видит. У него набор библиотек этих больше. Он вспоминает ее и дальше просто вспоминает, что нужно добавить. И видно, как расставляют. Тут несколько, и дальше думаем. Расставил основное, и дальше называется. И на вопрос, что это было, он говорит, ну это же вот и оттуда, оттуда, оттуда. Но он погружен в это. Это память, это специфика. Вот у историков своя память, свой подход. Большое количество информации, собственно, на этом все. Пассионарность – это явление общественной сферы, которое выходит за пределы истории не просто далеко, история его не изучает. История как пример. Поэтому, когда мне говорят, что вот историки не считают, я говорю, они для меня в этом вопросе в принципе не авторитетны. Это вопрос узкий для них. А есть большое количество и академиков, и много еще кого из и общественных наук, и многие, и прочее, которые с большим уважением относятся к теории пассионарности. Потому что они понимают, что на их более широком взгляде, на наддисциплинарном она работает. Это другой подход. Поэтому очень внимательно смотрим, когда начинается рассуждение на уровне школьного учебника, выхолощенного, примитивного. Мы этого не знаем, поэтому этого нет, но, ребят, в лес. Когда вы начинаете судить, например, по химии на уровне школьного курса, где есть идеальные частицы, идеальные атомы, не понимая вот кучу вот всего сложности, это в лес. Когда про генетику начинают разговоры идти в стиле законов Менделя, мы все понимаем. Ребят, вы ничего не понимаете. Лет 15 назад, там, 10-15 назад эпигенетика стала признанной. И вдруг выяснилось, что оказывается все на порядок сложнее. Что в зависимости от условий среды, какие-то гены включаются, какие-то нет. Да, генотип один идентичный. Но в одних условиях одни работают, в других другие. И все. А дальше это все еще закрепляться начинает. Потихонечку, не быстро. Но лет 20-30 назад это было ересью. Как так? У нас есть законы Менделя, вот, беленькие, черненькие, вот они вот овечки, вот они вот еще что-то такое. Все же примитивно. Не, ребят, все намного сложнее. Плюс ни один настоящий ученый про теорию, которая не имеет однозначного ответа, а большая часть не имеет все-таки, не будет говорить жестко из серии того, что вот этого не может быть никак. Есть несколько вариантов, основное мнение вот это, я его поддерживаю. Очень аккуратно, особенно когда есть противоречия, а с той же пассионарностью противоречий полно. К чему все это? Когда мы начинаем смотреть, изучать всю общественную сферу, мы должны четко понимать, что у любых моделей есть ограничения. Что нам может казаться, что модель полна комплексно, а на самом деле нет. Что произошло с шестью мотивами власти? Они есть в социальной психологии. Они из других общественных наук, в том или ином виде. Выделены. И в принципе кажется, что они полны. А оказывается, нет. И, собственно говоря, в геополитике, геостратегии это проявляется максимально. Есть седьмой тип власти. Власть уничтожения, гарантия уничтожения, власть мести, как хотите. То есть, когда вы можете разрушить общую среду, причинив ей критический ущерб и себе, и всем остальным. Важный момент, и себе тоже. То есть, у вас есть некая среда, с которой вы живете, но если что, вы можете ее разрушить. Это не шантаж в том смысле, что вы безнаказанно можете что-то сделать. Нет. Это, ну, удар с того света может быть. Это может быть, это самоубийственная атака, еще какие-то моменты. Ну, условно говоря, например, вы являетесь разработчиком программного обеспечения. Уникального, сложного. И на рынке есть энное количество конкурентов, там, на мировом рынке. И вас начинает давить. И вы можете сказать, дорогие друзья, понимаете, если со мной что-то случится, вот просто откуда я, то есть вот это, откуда это проявилось, вот из этой вот истории, вот это реальная история человека. Если, говорит, со мной что-то случится, то весь код программный, вот этот мои вот продукты будет опубликован. И весь ваш бизнес пойдет лесом. Всех. Потому что количество продуктов аналогичных тут же вырастет. Самый сложный фундамент есть. В открытых кодах, источниках. Бери, пользуйся. Никаких нарушений прав. Вы делите рынок там, не знаю, на трех, на четырех, на пяти мировой. Устроили картель, поднимаете цены и чувствуете себя хорошо. А есть отморозок, который говорит, или вы учитываете и мои интересы тоже, или мне наплевать, я сделаю плохо всем. И это власть уничтожения. Она не дает привилегии, преференции в том смысле, что она не позволяет делать все, что хочешь. Это вариант круговой поруки. Мы можем, если переходит границы, нарушаем конвенционное соглашение, то мы можем разрушить всю конвенцию. Всю среду для этих условий. Себе будет очень плохо, но и всем остальным тоже. Фактически это вариант геополитики гарантированного ответного ядерного уничтожения. Фактически это седьмой мотив власти. Со своими ограничениями, своими возможностями. И мы его наблюдали все эти десятилетия последние. А до этого холодная война. Это была власть над миром. Ты можешь уничтожить, значит, ты этим владеешь. Но здесь хитрее. Ты не просто можешь уничтожить, ты можешь уничтожить даже причинив вред себе. Несовместимо с жизнью, еще какие-то моменты. Но ты можешь это сделать. Это тоже дает власть. Непростую, которую часто игнорируют. Почему на Западе так нас ненавидят? Так боятся? Потому что у нас была эта власть и есть эта власть. Если смотреть без нее, в рамках 6 мотивов, в России шансов вообще ни на что не было. Последние 30 лет. Мы ничего не могли никак проявить. А если добавляем 7-й элемент, картинка совершенно другая. У нас был шанс, и есть шанс, уничтожить миропорядок. Ответить на любую агрессию, на любой конфликт, сведя ее к ничью. Применив стратегическое оружие массового поражения.
Почему в ничью? Что-то как-то это не звучит, если в ничью, применив оружие массового уничтожения. Нет.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Потому что это ответный вариант.
А будет ли возможность на ответный вариант, если конечно, начнется с той стороны?
Конечно. Собственно говоря, системы, условно там называют «мертвая рука» и прочее, подразумевают ответный удар. В случае его нанесения чуть ли не в автоматическом режиме. В обязательном порядке. И это является властью уничтожения. Властью гарантии уничтожения. Посмертного проклятия. Не знаю, как еще хотите назовите. Это очень специфический момент власти. Но он есть. И, собственно, десятилетия они пытались что-то с этим сделать.
То есть он был всегда, если мы говорим о России. У России вот этот 7-й мотив был. Просто, может быть, дремал или был не так активен, как, допустим, в последние несколько лет.
Есть просто еще важный момент. У нас тут возвращаемся к психологии. В рамках психологии возраст, ну, как бы есть возрастные кризисы. У ребенка меняется мышление. И где-то с 11 до 15 лет, в зависимости от, ну, то есть там в зависимости от личного развития, как правило, происходит переход к формальному, абстрактному мышлению. От предметно наглядных подходов. И дети, будущие взрослые, учатся мыслить сложнее. Абстрактные выкладки делать. Понимать, каков будет результат. Причем эти виды мышления, они не заменяют одно другим. Оно начинает дополняться, прорастать, и потом усиливаются и усиливаются. То есть сформирование не идет, потому что у нас полностью все сейчас. Нет, собственно говоря, опыты Пиаже, собственно говоря, как раз они показывают примеры того, что многие там реликты из детства у нас и у взрослых людей находятся. Там по рисункам, как начинаем что рисовать, то есть эти вот такие вот реликты, они есть, никуда они не уходят, то есть как бы все меньше и меньше становится, но они все равно есть. И есть люди, у которых не произошло формирование, которые вот эти вот период 11-15 лет у них не начался. Они живут в логике, почему мы сказали, что можем ударить ядерными ракетами. Но не выстрелили, значит, не можем. Ужас. И начинают бегать. Ребята, это фиксация. Это незрелый индивид, который еще даже до пубертата интеллектуально не дошел. Который не умеет, у которого нет навыков абстрактно-логического мышления. Это я к бегающим белкам-истеричкам. Почему до сих пор не ударили? Вы последствия вообще можете представить? Неважно. Меня дергает, меня ребенок не может, нет. Он не приучен, он не умеет терпеть. Его начинают колотить. Он начинает истерить, бегать по всем, называется, форумам, каналам, смотреть, писать, истерить, бегать. Как так? Почему до сих пор не произошло? Попробуйте повзрослеть. Последствия смотреть, логику, мир сложен. Мир не из серии. Ткнули палкой, тут же взрыв. Не. И тот самый седьмой мотив власти, власть гарантия уничтожения, он у нас был. И мы его активно сейчас переводим в другие мотивы. Мы расширяем. Собственно, и холодную войну, и последние 30 лет они очень сильно пытались нас ограничить. Опутать ограничениями, самоограничениями, обязательствами, законами, самозапретами. Это все было. После того, как они не смогли забрать у нас ядерное оружие, сколько инстинкт самосохранения у нас сработал и не отдали, они начали пытаться сделать так, чтобы гарантировать, что мы его не применим. И практически все планы по демократизации так называемой России сводились в итоге к итоговому лишению ядерного оружия. Забрать у нас последний действующий мотив власти, который оставался под тем или иным предлогом. Не вышло. Словно говоря, мотивом власти уничтожения, например, проявил летом этого года Дональд Трамп, когда пригрозил опубликовать правду о самых постыдных с точки зрения американского общества элементах его истории. 11 сентября, убийство Джона Кеннеди. Да, он бы разрушил доверие простых граждан государству и власти. Да, это был бы сильный удар по Америке отцов-основателей. Но это был бы сильный удар по его противникам. Это тоже была власть уничтожения. Ну, и раз называется, давайте понимаете, раз он начал говорить об этих темах, он сказал, значит, по сути, он фактически подтвердил, что там, мягко скажем так, все очень далеко от официальных версий.
Ну, это, по-моему, уже трехлетний ребенок знает.
Ну, вот, к сожалению, не все, есть много людей, которые не способны к таким умозаключениям. Плюс, жалко, он ничего не сказал про полет на Луну. Вот это вот был полный фейерверк, да-да-да. То есть мы много раз говорили, что, ну, друзья, не надо заниматься всей этой вот разбором фактов из той, с другой стороны, это вот переругивание, все очень просто. Есть два доказательства, которые однозначно снимут любые вопросы. Вот их публикация со стороны США полностью снимает вообще все вопросы. Все остальное становится глупостью. Первый момент – это исследование лунных камней, которые раза в два больше, чем могли принести лунники. Там речь идет о десятках граммов. Вот лунный камень, грунт, десятки грамм, берем его, международная лаборатория, энное количество ученых, исследования публикуются, вопросов вообще не будет. В принципе, потому что если даже сейчас нельзя такой кусок грунта притащить, значит он привезен, как говорят. Формально они до полутонны этих камней притащили за свои экспедиции, якобы. Ни один из этих камней на исследование не отдан. Все, что отдано, это могли притащить или лунники, или даже можно в льдах, там Гренландии, Антарктиды это насобирать с метеоритов. Грунт, он легко вскрывается тогда. У вас не все камни есть, вы их издали показываете, вы никому не даете их исследовать. Присылают только вот миллиграммы, которые замечательные. У нас наши станции такого натащили, мелочевку. В музеях лежат, подходи к микроскопу, смотри. Я был в Хабаровске, в краеведческом музее лежит под микроскопом там кусочек маленький с такой-то станции. Пожалуйста, вот структура есть грунта. Большой камень, прикажите такой же структуры. Вопросов вообще не будет. У вас их много. Не занимайтесь десятками лет какой-то хренью. Второй момент. Оригиналы негативов. На которых фотографировали. Фотографии есть, негативы, хоть один. То же самое. Его невозможно подделать. ни качество пленки уже не восстановим, ни особенности. Плюс специалисты, вот негатив, на котором видно звездное небо, все делается легко. Вот два фактора, которые просто вот на раз-два в течение нескольких дней снимают. Ну, дней я, конечно, утрирую, но, условно говоря, исследования вот очень короткие, снимают абсолютно все вопросы. Вообще все. Не верю, не верю, возможно, невозможно. С кучей выкладок технических. Взлетит, не взлетит, физические законы нарушены и прочее. Ребят, большая часть аудитории этого не понимает. Да, разговор про пепелаца, летящие на Луну, как бы, ну, человек, который помнит курс школьной физики, скажет, ну да, ребят, ну как-то вот, ну вообще вот не уникай. Вот это будет понятно всем. Уберите фактор, не, тишина. Это как долгие годы во Франции шли суды по поводу, где журналисты обвиняли супругу Макрона в том, что она изначально вообще не женщина, а что-то среднее. Вот даже не смотрел, чем там заканчивалось, что там было. Там смешно было в тот в моменте, что требовали, ну то есть для того, чтобы доказать, что по сути вопросов никаких нет, достаточно было факт генной экспертизы. Матери, по-моему, трех детей формально. Пройти вот, ну, друзья, сдали кровь, вот оно есть, публиковали вообще без проблем. Но они десятилетиями терпели, точнее, годами вот терпели вот это вот, всю эту грязь, ругань и прочие, все эти разборы, подавая в суд. Там, по-моему, это как вмешательство в личную жизнь, то есть как-то вот так вот даже. То есть суть в том, что рассматривать не сам факт, да или нет, а то, что оно не совсем правомерно. Ну, казуистика. Что опять наводит на размышление, что это было. Когда вы можете это все легко вскрыть, и у вас стоит вопрос. 5 минут неприятного разговора или десятилетия его же, намного-много худшего, надо выбирать из двух зол меньшую. Устроили цирк. Поэтому то, что Трамп не вспомнил про лунники, конечно, жалко. Про Луну. Это бы, собственно говоря, ну, был бы индикатор. Но то, что он вспомнил про Кеннеди и 11 сентября, это очень показательно. И это был один из моментов, после которого, собственно, элиты перестали на него сильно давить. Да, мы понимаем, что у них не было альтернативы, кроме него. Но все же, ну, это тоже был фактором. То есть вот угроза публикации, угроза уничтожения, она существует. И для того, чтобы, ну, нужно, чтобы верили, что ты это можешь сделать. Для того, чтобы пользоваться и выжимать максимум из власти, уничтожения власти, угрозы, уничтожения, необходимо быть очень рациональным, четко прогнозируемым, рационально прогнозируемым, быть умным. Ну и важный момент, нужно быть отморозком. В хорошем смысле этого слова. То есть люди должны понимать, что, как в свое время Владимир Владимирович сказал, мир без России нам не нужен. Обязательно бахнем. Если будет стоять вопрос, да, сделаем. И тогда будут уже смотреть. И тогда это работает. А если ты начинаешь сомневаться, если ты начинаешь идти на попятную, все. И именно поэтому с Трампом проще. Он рационален, прагматично рационален, он умен. Не ведитесь на образ. Как посмотрите, как он первый срок проламывал то, что было, боролся с своей партией. Ему столько назначенцев, вредителей подпихнули, которые при первом же возможности начали его сдавать. И как он сейчас, как он провел, как он вышел, как он сейчас назначает людей. Преданных лично ему. Причем это люди, которые будут разрушать, перестраивать, приделывать дно к ведру. Каждый в своей области, жестко, болезненно. У кого-то получится, у кого-то нет. По-другому никак. Поэтому власть, седьмой мотив, в геополитике, в экономике, в финансах, он очень распространен и незаслуженно игнорируется. Да, в отдельных раскладах он есть, но он не системен, а это плохо. Как только появляется парадоксальная вещь не описываемыми моделями, значит, надо модель корректировать. Поэтому мы корректируем модель, говорим, ребят, есть седьмой мотив власти. И в геополитике он очень важен. На этом, причем это не только геополитика, это вообще в других направлениях общественной сферы. На возможности уничтожить среду строится членство в различных незаконных, аморальных, ну, скажем так, постыдных сообществах, криминальных сообществах. Мафия, картельные сговоры, тайные общества, различные извращенцы, группы. Лояльность и единство именно на этом и строится их. Да, есть выгода, да, есть угроза наказания от своих, но есть круговая порука. И понимание, что возможность его разрушить в руках у каждого. Да, он жертвует своей репутацией, но он добивается этого. Многие, идущие на сотрудничество со следствием, так и происходит. Уничтожают свою репутацию и прочее, но, по крайней мере, делают плохо всем. Именно на власти уничтожения строится та же мафия. Все вот эти вот скандалы, которые происходят. Десятки, сотни людей в Америке знают о всей этой дряни, которую они там творят. Но молчали. Круговая порука. Поэтому надо учитывать, и мы ее учитываем. Последние 30 лет, по сути, у нас было не такое беспросветное, как нам кажется. У нас сохранялась власть над миром, ограниченная, специализированная, которую надо было вытянуть, из которой нужно было что сделать, и мы смогли. Шаг за шагом, осторожно. И в начавшемся открытом противостоянии мы это хорошо продемонстрировали. Контролируем темп, держим, развиваемся.
Ну, как обычно, в принципе, как мы завершаем наши эфиры в целом. Андрей Юрьевич, вот буквально один такой дополнительный вопрос. Это если немножко вернуться к элитам Запада, которые мы обсуждали, и об онтологии, потому что это, опять же, из вашего поста. Уж очень мне понравилось это словосочетание. Переведите его, что ли, на русский. И да, давеча понял, что мне напоминает отечественное информационное пространство ересь инфожидовствующих. Скажу прямо, там очень много слоев и параллелей, оттого еще смешнее.
Зачем мы будем раскрывать? Пусть оно останется. Просто само сочетание ереси жидовствующих, как это было в России, как это происходило, что лежало в основе, как люди вдруг прозревали и начинали из какого-то вот слова начинали вдруг соблюдать Ветхий Завет, считать себя евреями, имени будущими, устраивали черт знает что, причем какие искажения пошли. Плюс накладываем это на текущие события, накладываем это на инфо-цыганство всевозможное, инфо-жидовство. Плюс давайте сразу скажем, не нужно путать. Евреи – это народ, это нация. А жиды, вот как раз и ересь жидовствующих, это, скажем так, аморальное социальное общественное поведение. В русском языке смысловая разница очень серьезная. Это нужно понимать. Это не имеет никакого отношения к национальной принадлежности. Когда мы говорим инфо-цыгане, мы же не подразумеваем, что это ромалы. А здесь еще хуже. Здесь как раз среди инфожидов евреев-то практически и нету. Ну, потому что там люди все-таки умные, они последствия понимают. Давайте, называется, как бы под билбордом в Израиле не надо считать себя умнее всех, вокруг все евреи. Есть много. Не нужно считать себя умнее одесского раввина, хитрее одесского раввина. И как бы это и понимание есть. Да, там полно людей, которые там пытаются примазаться. А вот это вот ересь жидовствующих. Ну, а инфа, ну, собственно говоря, это заработок, это сама логика, сами моменты. И это вот только верхний слой. Там много интересных моментов, просто эта сама конструкция, она исторически и духовно. это, ну, скажем так, Псков-Новгородский вот это пришло к нам оттуда. Почитайте, это такой одна из самых ярких ересей в истории Русской Православной Церкви, именно ярких. То есть не массовости, а именно яркости. То есть вот именно вот она много чего там из Осима, там много кто чего называется натворил, это всего было. То есть там в истории Русской Церкви был такой чудный момент, как это все расползалось, да. Поучительный. И многие элементы мы видим сейчас. Можем параллели начать проводить.
Жизнь идет по спирали, да, все время.
Поэтому плюс, плюс.
Возвращение очень частое, да.
Плюс это только внешнее, можно же по поведению, можно же по раскладам, кто чего говорится, как они друг друга там хвалить начинают. Это просто же забавный момент. Они реально идут по ней.
Ничего не меняется за столетие, за тысячелетие, просто на новом уровне.
Меняются. Новые вещи появляются. Появляются. Синтез новых вещей, развитие идет, очень серьезно идет. Просто многие сюжеты, структуры. Ну, как мы обсуждали 7 мотивов власти. 7 мотив власти. Вот ее сводится. В какой-то момент, ну, может быть, и 8 выявим. Может, мы сейчас проглядели. Мы столько лет вспоминали про 6 мотивов, а поняли, что как раз в геополитике-то, геостратегии, 7-й-то как раз более ярко проявлен, надо было его увидеть. Да, увидели. Просто на примере рассказа, как человек начал рассказывать, я говорю, о, так это же... А любой парадокс, который приводит к расширению онтологии, это вау, это здорово, это замечательно. От него не надо бегать, им надо восторгаться. Он дает возможность для нового, для развития, переосмысления, для раздвижения горизонтов. Понимание того, что все эти десятилетия у нас была власть специфическая, сложная, и ей надо было воспользоваться. Украина, Казахстан, Беларусь отказались от ядерного оружия. Причем, ладно, еще Беларусь и Казахстан, у них шансов его удержать в нормальном состоянии не было. Индустрии под это не было. А Украины была. Украина могла удержать ядерное оружие и могла его поддерживать. У нее промышленный и научный потенциал это позволял. Для того просто, чтобы ее признали легитимность власти, местечковые, провинциальные, киевские руководители на это пошли. Не понимая, что полгода вы не обращаете внимания, и вас все равно признают. Страну, которая была там 10 или 12 по размеру экономики в мире, да еще с ядерным оружием, было нельзя не признать. Встроенные в кучу процессов. Но они хотели здесь сейчас. Они отдали, и слава богу, что отдали. Можно только поаплодировать.
Да, хоть где-то разум им помог, и не только это им, не но, и, но и всему
там,
миру.
Там не разум, там так хорошо сложились обстоятельства, там трусость, глупость и далее по списку.
Ну, хорошо. Нет, с местечковостью как раз вопросов нет. Ну что ж, значит, не разум, значит, может быть, какой-то инстинкт самосохранения или действительно сложившиеся обстоятельства на тот момент.
Инстинкт самосохранения толкал их к тому, чтобы оставить, чтобы начать за него бороться. Как раз его отсутствие. Отсутствие воли к победе. Отсутствие каких-то стимулов внутренних. Ну, местечковость. Такая вот, вот такая хуторская.
Ну, это да, это все понятно. Это
переведи
в любом случае.
Меня через Майдан, переведи.
Это да. Ну что, дорогие друзья, заканчиваем мы наш эфир сегодняшний. Да, вот поговорили мы про 7-й мотив власти и вообще, что это такое. Конечно, эта тема глобальная, и в любом случае, я думаю, что, может быть, мы как-нибудь продолжим ее. Но, тем не менее, это очень любопытно. И, соответственно, продолжаем наблюдать, наблюдаем, думаем, действуем и пытаемся все-таки что-то поменять и в себе, и в окружающем нас мире. Это была передача «Горизонты будущего». На прямой связи с нами был геостратег Андрей Школьников, автор этой передачи. Меня зовут Роман Шахов. Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на Telegram. Канал «Геостратег». Ну и подписывайтесь на канал «Точка сборки». Я напоминаю, все это проходит на канале «Точка сборки». Ну и, соответственно, скоро увидимся. Андрей Юрьевич, спасибо. Всех благ.
Всего доброго, друзья.